Мы обратимся к ветхозаветней книге пророка Агея. В этой книге он затрагивает тему о святости. Тема о святости – это частая тема в Священном Писании. В Новом Завете, в послании евреям, мы читаем в 12 главе, апостол Павел пишет: «Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа». И в ветхозаветнее время также это была актуальная тема. И вот мы читаем книга пророка Агея, 2 глава, с 9 стиха по 13. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». В 24-й день 9 месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф: «Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-нибудь вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали: «Нет». Потом сказал Агей: «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали: «Будет нечистым». Пророк Агей, так же как и пророк Захария и пророк Малахия, это три последних пророка в народе Божием, которые несли свое служение уже после Вавилонского плена. В VI веке до Рождества Христова за грехи народа Иерусалим был захвачен неприятелем, храм был разрушен, прекращено всякое богослужение на том месте, и сам народ был уведен в плен на 70 лет. Но по милости Бога состоялось возвращение назад в Иерусалим, но трудное было время, необходимо было восстанавливать и город, и храм, но еще и служение нужно было восстановить, и поклонение Богу нужно было восстановить. И в этом деле трудился священник Ездра, он трудился над духовной жизнью народа, и многие реформы были проведены в народе, было начато то, чего не было раньше, это чтение и изучение Слова Божия, были построены специально для собраний, для этой цели, чтение Слова Божия, для молитвы, синагоги, то есть дома молитвы. И иногда вот этот период ветхозаветней истории народа Божия сравнивают в чем-то с реформацией в XVI веке. И это нужно заметить, то, что было в то время в народе, это было не просто что-то новое внесено Ездрой и пророками, и Неемией, но это был возврат в сущности к тому древнему поклонению, к слову, которое было известно из древности. Было возвращение к исполнению в точности заповедей, данных еще с дней Моисея. И синагоги, хотя и были как бы нововведением в народе Божьем, но все же основной смысл был тот же, что и прежде. Там читалось священное писание, Слово Божие. И вот пророк Агей, который в это время нес свое пророческое служение по воле Бога, он от имени Божия говорит об одной проблеме, которая возникла тогда в народе. Народ стал строить храм. Но различные были причины и препятствия, и вот произошла остановка строительства храма. Народ стал строить свои собственные дома, но не храм возобновлять. И служение Агея, оно продлилось недолго, и в его книге всего лишь, книга его пророчеств, две главы, но цель этой книги, его служения, это воодушевить народ на строительство храма. И почему это было важно? Потому что со служением в храме был тесно связан и духовный уровень народа. Храм – это было место, где было правильное богопоклонение, где поучали народ, как исполнять в точности заповеди Божии. И еще одна причина была. Мы прочитали 2 глава книги пророка Агея, 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Так от имени Божия пророк сказал некогда пророчество свое перед народом. И в чем слава вот этого храма была больше, чем прежнего, построенного Соломоном, и который был разрушен вавилонской армией? А суть была в том, что через 5 столетий приблизительно в этот храм придет сам Господь Иисус Христос. И вот прошло некоторое время. Усилиями и Ездры, и Неемии, и пророков Агея, Захарии, Малахии, всех храм был восстановлен, и богослужение в нем было начато. Но не все было хорошо в духовном плане. После вот этих слов, беседы со священниками, Агей говорит, дальше свое пророчество продолжает. Тогда отвечал Агей и сказал: «Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там все нечисто». Несмотря на то, что храм был построен, возобновлено было богослужение, но все же нечистота там присутствовала. И это было сравнимо с тем, что некогда писал пророк Исаия. В 1 главе мы находим слова, сказанные им еще в начале пророческого своего служения. Исаия говорил, 1 глава с 13 стиха: «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячие и суббот и праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Такова характеристика была народа в то время, когда был пророк Исаия, характеристика того, что происходило в духовном плане в жизни народа. И вот следующее, что пророк советует, чтобы исправить это, 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». И важно таким образом не только само служение в храме, исполнение всех обрядов, предписаний и так далее, но важна, мы видим, и личная духовная жизнь. Господь хочет видеть святость в каждом человеке. И вот если мы обращаемся к тому уроку для всех нас из слов пророка Агея о святости и нечистоте, то мы видим здесь как бы два урока. Первый урок о святости. И суть его в том, что святость присуща кому-то или чему-то, и она не передается. Каким образом пророк и священники объяснили это народу? Агей обратился к священникам, которые были поставлены, согласно еще книге Левит, словам, написанным когда-то Моисеем, 10 глава, 10 стих. Они поставлены, чтобы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И вот пророк обращается с вопросом и говорит, что если бы кто-либо, то есть он жизненную ситуацию описывает, если бы кто-либо нес освященное в храме мясо в одежде своей, как-то завернутое, и вот он коснулся чего-то другого, хлеба ли, или чего-то вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи. И вопрос в том, что станут ли эти предметы священными. И в храме как становились освященными предметы, и люди, и предметы? В храме приносились жертвы, и с пролитием крови освящались определенные предметы. И вот теперь вопрос пророка: если это освященное коснется чего-либо, то станет ли этот предмет святым? Священники отвечали и сказали: нет, не станет. То есть святое, оно не делает святым другие предметы. И это также относится и среди людей, в отношениях с людьми. Человек не может передать святость другому человеку. Святость и спасение, они не передаются по наследству, или каким-либо другим действием, методом или как-либо по-другому. Человека не может сделать святым или спасенным только формальная принадлежность к церкви или членство церкви, или обряд какой-то, или просто если человек побывал в собрании святых, он не становится сразу же автоматически святым. Когда мы проводим беседы для новых членов церкви перед их крещением, новых членов церкви, то мы объясняем и особенно подчеркиваем, что само крещение, оно не спасает человека и не делает святым. Спасает только Христос. И святым, освященным делает только Он. Можно еще упомянуть и о такой отрицательной практике, которая была и есть в истории церкви. Некоторые церковные направления, деноминации называют святым святые предметы или места святые, или воду святой называют, или ритуалы, которые святыми называют и так далее. Мы понимаем, что нет там ничего святого. Но если бы, как это говорят, ну, допустить, пусть не на секунду, на полсекунды допустить, что может быть там какая-то святость, то тогда получается, что поклоняясь всему этому, беря эти святые так называемые предметы, но святость этих предметов не может ничему передаться. То есть двойное доказательство, что нет святости в этих предметах, в этих обрядах, они никаким образом не могут даже передаваться. То есть святость не передается. Это вывод, первый вывод из первого вот урока, который пророк преподавал тогда народу. Второй урок – это о нечистоте, и он связан с вопросом следующим образом, со вторым вопросом, 13 стих. «Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» Агей взял из закона Моисеева, из книги Левит, самую крайнюю такую ситуацию – то есть что-то есть нечистое, и к обычному предмету, не святому, оно прикасается. То есть вот к хлебу или вину, елею, то, что перечислялось выше. И что же произойдет? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. То есть не так, как святость, которая не передается ничему другому, а вот нечистота, она передается другому предмету и другому человеку может передаваться. А у нас может возникнуть вопрос, а если вот это нечистое, оскверненное прикоснется не к обычному предмету, а к святому предмету? Хочется сказать, что, или хочется думать, что святость победит, ведь святость сильнее, она останется на том же предмете освященном. Но вот оказывается, что нет, священники говорят, что будет нечистым. Если прикоснется, то все будет нечисто. Мы можем взять простой пример из жизни. Мы можем взять два сосуда с чистой водой и с загрязненной водой. И если смешать все вместе, то чистая вода не очистит грязь, а наоборот, все станет загрязненным, все станет нечисто. Так и в духовном плане. Святость – это отсутствие греха, и если соприкоснется святое с грехом, то ничего не останется от святости. Святость не передается, а нечистота передается и оказывает решающее значение в загрязнении. Вот такой второй урок, который преподавал пророк Агей народу, который слушал его. И тогда 14 стих мы читаем далее. Тогда отвечал Агей и сказал, «Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там все нечисто». Когда нечистый человек находится в храме, в служении, то он делает, не делается сам святым, а наоборот, он все вокруг себя и в храме, в служении делает не святым, нечистым. И если сейчас уже переносить как бы в наши отношения, в духовном плане, то если у нас есть намерение исправить что-то несвятое, что своей святостью, своими силами мы ничего не сможем сделать. Союз нечистоты и святости, как мы видели раньше, он губителен для святости, но не для нечистоты. И практически в этой области апостол Павел писал и давал совет Коринфянской церкви. Мы читаем во второй главе послания Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в шестой главе, 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. Апостол Павел пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это слово, оно обращено и к нам, и перед нами стоит вопрос, имеем ли мы святость? Как мы уже упоминали этот стих в самом начале, апостол Павел в послании евреям, 12 главе, 14 стих записал: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Но прежде чем ответить на вопрос, имеем ли мы святость, перед нами другой вопрос: а как вообще святость может появиться? Откуда ее происхождение? Если тогда, когда пророк Агей задавал свои вопросы, обращался к священникам, то все в то время хорошо понимали, что святость и освященные предметы, они связаны с богослужением в храме, с жертвоприношениями, с кровью жертвенных животных. Это кровью этих жертвенных животных освящалось все в храме. Но сейчас, когда не только нет храма с жертвенником, мы не говорим о святых предметах, а о святости говорим в духовном значении этого слова. Как мы становимся святыми? И апостол Павел отвечает в послании Римлянам, 3 глава послания Римлянам. Он пишет, что по той причине, что все согрешили и лишены славы Божией, далее 24 стих 3 главы: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Именно кровью Господа Иисуса Христа, пролитой на кресте, отданной им жизнью за нас, мы получаем спасение и оправдание, и, следовательно, святость, так как святость – это отделенность от мира для определенной цели, для Господа, для служения. Это не идеальность, а это значит то, что мы отделены для Господа, мы Господни. И таким образом нужно действие самого Господа Иисуса Христа, который кровью Своей искупил нас. И только сила крови, действие Духа Святого, может принести освящение и святость человеку. Таким образом, святость приобретается от первоисточника, если кровь Иисуса Христа омоет нас. И об этом писал также апостол Иоанн. Он писал и о приобретении святости в начале, и о возможности святости, о возобновлении святости, если мы ее потеряли, заморали каким-то образом. Первое послание Иоанна, 1 глава 7 стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда Он очистит нас, мы очищены будем, мы будем святы. Вот к этому средству мы должны прибегать в нашей жизни – и очистившись, и освятившись, не соприкасаться с нечистым, не вступать в никакой союз с чем-либо несвятым, чтобы видеть Господа и сейчас, и в вечности. Да поможет Он нам в этом, на нашем земном жизненном пути. А Ему слава за все. Аминь.